когда переберу я в памяти все бывшее в эти праздничные дни. Но я не забыл и не умолчу ни о жестокости бича твоего, ни о дивной скорости милосердия твоего. Ты мучил меня тогда зубной болью, и когда она усилилась до того, что я не мог говорить, пало мне на сердце попросить всех моих, кто тут был, помолиться за меня Богу всяческого спасения. Я написал это на дощечке и дал им прочесть. И только преклонили мы молитвенно колени, как боль исчезла. Но какая боль! И каким образом она исчезла? Признаюсь, я устрашился, Господь мой и Бог мой. Ничего подобного не испытал я с начала жизни моей. И проникло вглубь сердца моего признание власти Твоей. И радостно с верой восхвалил я имя Твое. А вера эта не позволяла мне успокоиться о прежних грехах моих, еще не прощенных через крещение Твое. Глава 5. По прошествии каникул я отказался от своего места. Пусть медиоланцы поищут для своих школьников другого продавца слов. Я определил себя на службу тебе и негоден был для учительства по причине затрудненного дыхания и боли в груди. Я изложил в письмах твоему предстоятелю Амвросию, мужу святому, прежние заблуждения мои и теперешнее желание мое, и попросил указать, какие из книг твоих предпочтительнее всего мне читать, чтобы приготовить себя к принятию такой великой благодати. Он велел читать пророка Исаию. Думаю, потому что, яснее других, говорит он о Евангелии и призвании язычников. Не поняв и первой главы его, и решив, что и вся книга темна, я отложил вторичное ее чтение до тех пор, пока не освоюсь с языком Писания. Всю свою жизнь блаженный Августин предпочитал те книги Писания, которые касаются внутренней жизни человека, то есть псалмы и послания апостола Павла. Пророки не доставляли ему такого наслаждения, как и Иерониму. Глава 6. И вот пришло время записаться на крещение. Начало Великого Поста приходилось в 387 году на 10 марта. Оставив деревню, вернулись мы в Медиалан. Алипию хотелось возродиться в тебе вместе со мной. Он уже облегся в смирение, подобающее твоим таинствам. Мужественный укротитель тела, он отважился на поступок необычный. Прошел босиком по ледяной земле Италии. Мы взяли с собой и Адеодата, сына от плоти моей и от греха моего. Он был прекрасным созданием твоим. Было ему лет 15, а он превосходил умом многих важных и ученых мужей. Исповедую тебе дары твои, Господи Боже мой, Создатель всего, властный преобразить безобразие наше. От меня этот мальчик ничего не получил, я только запятнал его своим проступком. А что он воспитан был в учении твоем, это внушил нам ты и никто другой. Исповедую тебе дары твои. Есть у меня книга, озаглавленная «Учитель». Это он там разговаривает со мной. Диалог этот, начавшись с урока грамматики, Адеодат объясняет стих Вергилия и смысл отдельных слов, кончается в плане философско-религиозном. Надо прислушаться к истине, живущей в глубинах сердца, и признать единственным учителем Христа. Ты знаешь, что все мысли, вложенные там в уста моего собеседника, принадлежат ему, 16-летнему. Много еще более удивительного обнаруживал я в нем. Меня пугала такая даровитость. Какой мастер, кроме тебя, мог бы сделать такое чудо? Ты рано прервал его земную жизнь, и мне спокойнее за него. Я не боюсь ни за его отрочество, ни за его юность, вообще не боюсь за него. Мы взяли его в товарищи, сверстника нашего по благодати твоей, чтобы наставить в учении твоем. Мы крестились, и бежала от нас тревога за свою прежнюю жизнь. Я не мог в те дни насытиться дивной сладостью, созерцая глубину твоего намерения спасти род человеческий. Сколько плакал я над твоими гимнами и песнопениями, горячо взволнованный голосами, сладостно звучавшими в твоей церкви. Звуки эти вливались в уши мои, истина отцеживалась в сердце мое, я был охвачен благоговением, слезы бежали, и хорошо мне было с ними. Глава 7. Незадолго до этого в Медиоланской церкви вошло в обычай утешать и наставлять с помощью пения. Братья пели ревностно и согласно, устами и сердцем. Уже год или немного больше Юстина, мать малолетнего императора Валентиниана, преследовала твоего Амвросия по причине ереси, которой соблазнили ее ариане. От императорского двора шли к Амвросию одно за другим требования уступить арианам городскую базилику. Амвросий отвечал отказом и проводил вместе с толпой верующих целые ночи в базилике, на которую притязали ариане. Наконец, предписание «Передай базилику». Отвечаю, и мне не позволено передать ее, и тебе, император, не пристало принять ее. Написано «Божие Богу, Кесарево Кесарю». Императору принадлежат дворцы, священнослужителю, церкви. Амвросий. Письма. Благочестивая толпа бодрствовала в церкви, готовая умереть вместе с своим епископом, рабом твоим. И там же мать моя, слуга твоя, первая в тревоге и бдении жила молитвой. Мы, тогда еще не согретые жаром твоего духа, все же волновались. Город был в смятении и беспокойстве. Тогда и постановлено было петь гимны и псалмы по обычаю Восточной Церкви, чтобы народ совсем не извелся в тоске и печали. С тех пор и поныне обычай этот соблюдается, и его усвоили многие, да почти все стада твои и в остальном мире. Тогда упомянутому предстоятелю твоему открыто было в видении место, где сокрыты тела мучеников Протасия и Гервасия, которые столько лет хранил ты нетленными в тайной сокровищнице твоей, чтобы своевременно взять их оттуда в обуздание женщины лютой, но царственной. Обнаружив их и откопав, перенесли их с подобающими почестями в Амвросиеву базилику, исцелялись не только мучимые нечистыми духами, сами демоны сознавались в своем поражении. Один медиоланец, слепой в течение многих лет и хорошо известный всему городу, стал расспрашивать, почему так буйно ликует народ. И, узнав, в чем дело, вскочил и попросил своего поводыря отвезти его туда. Приведенный на место, он добился разрешения подойти и прикоснуться платком к носилкам, где покоились те, о ком сказано «Дорога в очах Господних смерть святых его». Псалом 115, стих 6. По преданию Протасии и Гервасии были казнены при Нероне. О чуде со слепцом блаженный Августин упоминает еще в «Ограде Божием» и проповедях. Павлин, секретарь Амвросия, рассказывает, что этот бывший слепец еще и сейчас прислуживает в той же базилике, которая зовется Амвросиевой, и куда были перевезены тела мучеников. Житие Амвросия. Затем он поднес платок к глазам своим, и они сразу открылись. Об этом разнеслась молва. Тебе возносили хвалы, горячие, сиявшие радостью, поэтому противница твоя, хотя и не приникла к здравой вере, но подавила в душе своей неистовость в преследованиях. Благодарю тебя, Боже мой! Откуда и куда повел ты воспоминания мои? Чтобы я исповедал тебе, о каких великих событиях я забыл, даже тогда, когда так благоухал аромат благовоний твоих, мы не кинулись к тебе. Песнь песней. Песнь первая, стих второй. Чудо, видимо, не произвело большого впечатления на Августина. «Потому я так и плакал за пением твоих гимнов. Давно вздыхал я о тебе». И, наконец, вдохнул веяние ветра, насколько проникал он в дом из травы. То есть несколько человек может вместить Бога. Исаия, глава 40, стих 6. «Всякая плоть трава». Блаженный Августин повторил эти слова, объясняя 103-й псалом. «Дом – метафорическое обозначение тела». Глава 8. «Ты, кто позволяешь жить вместе людям единодушным» Псалом 67, стих 7, «ввел в наше общество Эводия, молодого человека из нашего муниципия». Он был потом епископом в Узале. Сохранилась его переписка с блаженным Августином. «Он служил в тайной полиции». Раньше нас обратился к тебе, крестился и, оставив мирскую службу, вооружился для твоей. Мы были вместе и вместе собирались прибыть в нашем святом решении. Мы обдумывали, в каком месте лучше нам служить тебе, и решили все разом вернуться в Африку. Когда мы были в Остии на Тибре, мать скончалась». Я многое пропускаю, потому что очень тороплюсь. Прими, Господи, исповедь мою и благодарность. Пусть и безмолвствую за бесчисленные дела Твои. Но я не пройду мимо того, что родилось в душе моей к этой слуге Твоей, которая родила меня телом для этого приходящего света и сердцем для вечного. Я буду говорить о Твоих дарах ей, не о ее собственных качествах. Она не сама себя создала и не сама себя воспитала. Ты сотворил ее, и ни отец, ни мать не знали, какой она будет. Ее наставила в страхе твоем розга Христа твоего, руководство единого твоего в семье верной, члены которой были добрыми членами церкви твоей. За старательное воспитание свое она не столь хвалила мать свою, сколь некую престарелую служанку, которая носила еще отца ее на спине, как обычно носят малышей девочки постарше. За это, за ее старость и чистые нравы, пользовалась она в христианском доме почетом от хозяев. Потому и поручена ей была забота о хозяйских дочерях, и она старательно несла ее. Полная святой строгости и неумолимая в наказаниях, когда они требовались, была она в наставлениях разумна и рассудительна. Она, например, разрешала девочкам, невзирая на жгучую жажду, пить даже воду только во время очень умеренного обеда за родительским столом. Она остерегала их от худой привычки разумным словом. «Сейчас вы пьете воду, потому что не распоряжаетесь вином. А когда в мужнем доме станете хозяйками погребов и кладовок, вода вам может опротивить, а привычка к питью останется в силе». Таким образом, разумно поучая и властно приказывая, Обуздывала она жадность нежного возраста и даже жажду у девочек удерживала в границах умеренности. Пусть не прельщает их то, что непристойно. И однако незаметно подползла к матери моей, как рассказывала мне сыну слуга твоя. Подползла страсть к вину. Родители обычно приказывали ей, как девушке воздержанной, доставать вино из бочки, опустив туда через верхнее отверстие сосуд, она, прежде чем перелить это чистое вино в бутылку, краем губ чуть-чуть отхлебывала его. Больше она не могла, так как вино ей не нравилось. И делала она это вовсе не по склонности к пьянству, а от избытка кипящих сил, ищущих выхода в мимолетных проказах. Их обычно подавляет в отроческих душах глубокое уважение к старшим. И вот, прибавляя к этой ежедневной капле, ежедневно по капле, а тот, кто пренебрегает малым, постепенно падает. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 19, стих 1, она докатилась до того, что с жадностью почти полными кубками стала поглощать неразбавленное вино. Где была тогда проницательная старушка и ее неумолимый запрет? Разве что-нибудь может одолеть тайную болезнь нашу, если ты, Господи, не бодрствуешь над нами со своим врачеванием? Нет отца, матери и воспитателей, но присутствуешь ты, который нас создал, который зовешь нас, который даже через людей делаешь доброе, чтобы спасти душу. Место испорченное. В рукописи «Через начальствующих» чтение, не имеющее смысла. Что же сделал ты тогда, Боже мой? Чем стал лечить? Чем исцелил? Не извлек ли ты грубое и острое бранное слово из чужих уст, как врачебный нож, вынутый из неведомых запасов твоих, и не отрезал ли одним ударом все гнилое? Служанка, ходившая обычно вместе с ней за вином, споря, как это бывает, с младшей хозяйкой с глаза на глаз, упрекнула ее в этом проступке и с едкой издевкой назвала «горькой пьяницей». Пьющее чистое вино, буквально. Древние пили вино, разбавляя его водой. «Мерибубила» — слово, встречающееся только у блаженного Августина. Уязвленная этим уколом, она оглянулась на свою скверну, тотчас же осудила ее и от нее избавилась. Так друзья льстя развращают, а враги броня обычно исправляют. Ты, однако, воздаешь им не за то, что делаешь через них, а за их намерение. Она, рассердившись, хотела не излечить младшую хозяйку, а вывести ее из себя, тайком, потому ли, что так уже подошло и с местом, и со временем ссоры, или потому, что сама она боялась попасть в беду за поздний донос. Ты же, Господи, правящий всем, что есть на небесах и на земле, обращающий вспять для целей своих водные пучины и подчиняющий себе буйный поток времени, ты безумием одной души исцелил другую. Многое творят злые люди против воли Божией, но такова его мудрость и сила, что все, что казалось противоречащим его воле, приходит к доброму и справедливому концу, заранее им установленному, ограде Божием. Если кто словом своим исправил того, кого он хотел исправить, пусть он после моего рассказа не приписывает этого исправления своим силам. Глава 9. Воспитанная в целомудрии и воздержании, подчиняясь родителям скорее из послушания тебе, чем тебе из послушания родителям, она, войдя в брачный возраст, вручена была мужу, служила ему как господину и старалась приобрести его для тебя. А тебе говорила ему вся стать ее, делавшая ее прекрасной для мужа. Он ее уважал, любил и удивлялся ей. Она спокойно переносила его измены. Никогда по этому поводу не было у нее с мужем ссор. Она ожидала, что ты умилосердишься над ним, и, поверив в тебя, он станет целомудрен. А кроме того, был он человеком чрезвычайной доброты и неистовой гневливости. И она знала, что не надо противоречить разгневанному мужу не только делом, но даже словом. Когда же она видела, что он отбушевал и успокоился, она объясняла ему свой поступок. Бывало ведь, что он кипятился без толку. У многих женщин, мужья которых были гораздо обходительнее, лица бывали обезображены синяками от пощечин. В дружеской беседе обвиняли они своих мужей, а она их язык. Будто в шутку давала она им серьезный совет. С той минуты, как они услышали чтение брачного контракта, должны они считать его документом, превратившим их в служанок. Своего рода условия, в котором оговаривались права супругов, ни одна из этих брачных таблиц до нас не дошла, и мы не знаем, не изменились ли они в какой-то степени под влиянием христианства. Во всяком случае, в одной из своих проповедей блаженный Августин настаивает на полном подчинении жены мужу в согласии со словами апостола Павла в послании к Ефесянам. Глава 5, стихи 22-24. Памятуя о своем положении, не должны они заноситься перед своими господами. Зная, с каким лютым мужем приходится ей жить, они удивлялись. Неслыхано и невидано было, чтобы патриций побил жену, или чтобы они повздорили и хоть на один день рассорились. Они дружески расспрашивали ее, в чем причина. Она учила их своему обычаю, о котором я упомянул выше. Усвоившие его благодарили, не усвоившие терпели поношение. Нашептывание дурных служанок сначала восстановили против нее свекровь. Но мать моя услужливостью, неизменным терпением и кротостью одержала над ней такую победу, что та сама пожаловалась сыну на сплетни служанок, нарушавших в доме мир между ней и невесткой, и потребовала для них наказания. После того, как он, слушаясь матери, заботясь о порядке среди рабов и о согласии в семье, высек выданных по усмотрению выдавшей, она пригрозила, что на такую же награду от нее должна рассчитывать каждая, если, думая угодить, станет ей наговаривать на невестку. Никто уже не осмеливался, и они зажили в достопамятной, сладостной дружбе. Главы о воспитании Моники и ее семейной жизни дают не только богатый материал для характеристики тех мест и того времени, но и рисуют блаженного Августина зорким наблюдателем быта и нравов. «Господи, милующий меня» — Псалом 58, стих 18. «Ты послал этой доброй служанке Твоей, в чреве которой создал меня, еще один великий дар. Где только не ладили между собой и ссорились, там она появлялась, где могла, умиротворительницей. Она выслушивала от обеих сторон взаимные, многочисленные и горькие попреки, какие обычно изрыгает душа, раздувшаяся и взбаламученная ссорой. И когда присутствующие приятельницы изливалась вся кислота непереваренной злости на отсутствующую неприятельницу, то мать моя сообщала каждой только то, что содействовало примирению обеих. Я счел бы это доброе качество незначительным, если бы не знал по горькому опыту, что бесчисленное множество людей, тут действует какая-то страшная, широко разлившаяся греховная зараза, не только передает разгневанным врагам слова их разгневанных врагов, но еще добавляет к ним то, что и не было сказано. А ведь следовало бы человеку человечному не то что возбуждать и разжигать злыми словами человеческую вражду, а наоборот, стремиться угасить ее словами добрыми. Такова была мать моя. Ты поучал ее в сокровенной школе ее сердца. И вот, наконец, приобрела она тебе своего мужа напоследок дней его. От него, христианина, она уже не плакала над тем, что терпела от него нехристианина. Была она слугой служителей твоих. Кто из них знал ее, те восхваляли, чтили и любили в ней тебя, ибо чувствовали присутствие твое в сердце ее. О нем свидетельствовала ее святая жизнь. Она была женой одного мужа, воздавала родителям своим, благочестиво вела дом свой, усердно была к добрым делам. Первое послание к Тимофею, глава 5, стихи 9-10. Она воспитывала сыновей своих, мучаясь, как при родах, всякий раз, когда видела, что они сбиваются с твоего пути. И напоследок. Ты позволяешь ведь по милости своей называться нам служителями твоими, а всех нас, живших до успения ее в дружеском союзе и получивших благодать твоего крещения, она заботилась так, словно все мы были ее детьми, и служила нам так, словно были мы ее родителями. Глава 10. Уже навис день исхода ее из этой жизни. Этот день знал ты, мы о нем не ведали. Случилось, думаю, тайной твоей заботой, что мы с ней остались вдвоем. Опершись на подоконник, смотрели мы из окна на внутренний садик того дома, где жили в Остии. Усталые от долгого путешествия, наконец, в одиночестве набирались мы сил для плавания. Мы сладостно беседовали вдвоем. И, забывая прошлое, устремлялись к тому, что перед нами. Послание к Филиппийцам, глава 13, стих 3. Спрашивали друг друга перед лицом истины, а это ты, какова будущая вечная жизнь святых? Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Но устами сердца жаждали мы приникнуть к струям твоего небесного источника, источника жизни, который у тебя. Псалом 35, стих 10. Чтобы обрызганные его водой в меру нашего постижения могли бы как-нибудь обнять мыслью ее величие. Этой главе посвящено много работ, выяснявших в ней платиновский фон языка и мыслей. Никто, однако, в созерцании или экстазе блаженного Августина не оспаривает подлинности им пережитого. Следует отметить, что мы имеем здесь не философское размышление, а молитву, через которую душа силится постичь Бога. Когда в беседе нашей пришли мы к тому, что любое удовольствие, доставляемое телесными чувствами, осиянное любым земным светом, недостойно не только сравнения с радостями той жизни, но даже упоминания рядом с ними, то, возносясь к нему самому сердцем, все более разгоравшимся, мы перебрали одно за другим все создания его и дошли до самого неба, откуда светят на землю солнце, луна и звезды. И, войдя в себя, думая и говоря о творениях твоих и удивляюсь им, пришли мы к душе нашей и вышли из нее, чтобы достичь страны неиссякаемой полноты, где ты вечно питаешь Израиля пищей истины, где жизнь есть, та мудрость, через которую возникло все, что есть, что было и что будет». Иезекииль, глава 34, стих 14. «И буду пасти их на тучной пажите, на высоких горах Израиля будут пастбища их». Это путь, которым по учению неоплатоников человек доходит до просветления, от явлений природы к себе, внутрь себя, и, забыв о себе, соприкоснуться с единым в области чистой интуиции. Следует отметить слова блаженного Августина о том, что разговор шел «может быть» и не так, и не в таких словах. Моника вряд ли была осведомлена в фразеологии неоплатоников, но разговор был проникнут мистикой, и блаженный Августин вспоминал о нем в привычной для него форме. «Сама она не возникает, а остается такой, какова есть». Какой была и какой всегда будет. Вернее, для нее нет была и будет, а только одно есть, ибо она вечна, вечность не знает было и будет. И пока мы говорили о ней и жаждали ее, мы чуть прикоснулись к ней всем трепетом нашего сердца. И вздохнули, и оставили там начатки духа, и вернулись к скрипу нашего языка, к словам, возникающим и исчезающим. Глагол «вздохнули» можно трактовать двояк. Первое – облегченно вздохнули в надежде получить желанное. Второе – вздохнули от неудовлетворенности. В этом последнем смысле, вероятно, и употреблено здесь душа, стремящаяся к Богу, вздыхает о своем бессилии. Начатки духа. Послание к римлянам, глава 8, стих 23. Блаженный Августин думает, что пережитый опыт есть залог будущей небесной радости. «Что подобно слову Твоему, Господу нашему, пребывающему в себе, не стареющему и все обновляющему. Мы говорили, если в ком умолкнет волнение плоть, умолкнут представления о земле, водах и воздухе, умолкнет и небо, умолкнет и сама душа, и выйдет из себя о себе, не думая. Умолкнут сны и воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и все, что проходит и возникает, если наступит полное молчание, если слушать, то они все говорят, не сами мы себя создали, нас создал тот, кто пребывает вечно. Если они, сказав это, замолкнут, обратив слух к тому, кто их создал, и заговорит он сам, один, не через них, а прямо от себя, да услышим слово его не из плотских уст, не в голосе ангельском, не в грохоте бури, не в загадках и подобиях, но Его самого, которого любим в созданиях Его. О себе не думая, да утихнет в душе не только всякое волнение, происходящее от тела, но и все, что ее окружает. Успокоится земля, успокоится море и воздух, и само прекрасное небо, плотин. Да услышим Его самого, без них, как сейчас, когда мы вышли из себя и быстрой мыслью прикоснулись к вечной мудрости над всем пребывающей. Увидеть то, что выходит за пределы этого мира, нельзя путем обычного размышления. Ум должен как бы отпустить себя, не быть умом. Плотин. Если такое состояние могло бы продолжиться, а все низшие образы исчезнуть, и она одна восхитила бы, поглотила и погрузила в глубокую радость своего созерцателя, если вечная жизнь такова, какой была эта минута постижения, о котором мы вздыхали, то разве это не то, о чем сказано «Войди в радость Господина твоего»? Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Когда это будет? Не тогда ли, когда все воскреснем, но не все изменимся? Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 51. Я говорил это, если и не так, и не этими словами, то ты знаешь, Господи, что в тот день, когда мы беседовали, ничтожен за этой беседой показался нам этот мир со всеми его наслаждениями, и мать сказала мне: «Сын, что до меня, то в этой жизни мне уже все не в сладость. Я не знаю, что мне здесь еще делать и зачем здесь быть. С мирскими надеждами у меня здесь покончено. Было только одно, почему я хотел еще задержаться в этой жизни. Раньше, чем умереть, увидеть тебя православным христианином. Господь одарил меня полнее, дал увидеть тебя его рабом, презревшим земное счастье. Что мне здесь делать?» Глава 11. Не помню, что я ей ответил, но не прошло и 5 дней, или немногим больше, как она слегла в лихорадке. Во время болезни она в какой-то день впала в обморочное состояние и потеряла на короткое время сознание. Мы прибежали, но она скоро пришла в себя, увидела меня и брата, стоявших тут же, и сказала, словно ища что-то: «Где я была?» Затем, видя нашу глубокую скорбь, сказала: «Здесь похороните вы мать вашу». Я молчал, сдерживая слезы. Брат мой что-то сказал, желая ей не такого горького конца. Лучше бы ей умереть не в чужой земле, а на родине. Услышав это, она встревожилась от таких его мыслей, устремила на него недовольный взгляд и, переводя глаза на меня, сказала: «Посмотри, что он говорит». А затем обратилась к обоим: «Положите это тело, где придется. Не беспокойтесь о нем. Прошу об одном. Поминайте меня у алтаря Господня, где бы вы ни оказались». Выразив эту мысль, какими она смогла словами, она умолкла, страдая от усиливавшейся болезни. «Я же думал о дарах твоих, Боже невидимый, которые ты вкладываешь в сердца верных твоих. Они дают дивную жатву. Радовался и благодарил тебя. Я ведь знал и помнил, как она волновалась и беспокоилась о своем погребении, все предусмотрела и приготовила место рядом с могилой мужа. Так как они жили очень согласно, то она хотела, человеческой душе трудно отрешиться от земного, еще добавки к такому счастью, пусть бы люди вспоминали, вот как ей довелось». Вернулась из заморского путешествия, и теперь прах обоих супругов прикрыт одним прахом. Я не знал, когда по совершенной благости твоей стало исчезать в ее сердце это пустое желание. Я радовался и удивлялся, видя такую свою мать, хотя, правда, и в той нашей беседе у окошка, когда она сказала, что мне здесь делать, не видно было, чтобы она желала умереть на родине. После уже я услышал, что когда мы были в Остии, она однажды доверчиво, как мать, разговорилась с моими друзьями о презрении к этой жизни и о благе смерти. Меня при этой беседе не было. Они же пришли в изумление перед мужеством женщины. Ты ей дал его. И спросили, неужели ей не страшно оставить свое тело так далеко от родного города? «Ничто недалеко от Бога», — ответила она, и нечего бояться, что при конце мира он не вспомнит, где меня воскресить. Итак, на 9-й день болезни своей, на 56-м году жизни своей и на 33-м моей эта верующая и благочестивая душа разрешилась от тела. Глава 12. «Я закрыл ей глаза, и великая печаль влилась в сердце мое, и захотела излиться в слезах. Властным велением души заставил я глаза свои вобрать в себя этот источник и остаться совершенно сухими. И было мне в этой борьбе очень плохо. Когда мать испустила дух, а Деодат, дитя, жалобно зарыдал, но все мы заставили его замолчать. И таким же образом что-то детское во мне, стремившееся излиться в рыданиях этим юным голосом, голосом сердца, было сдержано и умолкло. Мы считали, что не подобает отмечать эту кончину слезными жалобами и стенаниями. Ими ведь обычно оплакивают горькую долю умерших и как бы полное их исчезновение. А для нее смерть не была горька, да вообще для нее и не было смерти. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стихи 13-14. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не печалились, как те, кто не имеет надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет к ним». Об этом непреложно свидетельствовали и ее нравы, и вера нелицемерная. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 5. «Что же так тяжко болело внутри меня? Свежая рана от того, что внезапно оборвалась привычная, такая сладостная и милая совместная жизнь. Мне отрадно было вспомнить, что в этой последней болезни, ласково благодаря меня за мои услуги, называла она меня добрым сыном и с большой любовью вспоминала, что никогда не слышала она от меня брошенного ей грубого или оскорбительного слова. А разве, Боже мой, Творец наш, разве можно сравнивать мое почтение к ней с ее служением мне? Лишился я в ней великой утешительницы. Ранена была душа моя, и словно разодрана жизнь, ставшая единой. Ее жизнь и моя слились ведь в одно. Мы удержали мальчика от плача. Эводий взял псалтырь и запел псалом, который мы подхватили всем домом. «Милосердие и правду Твою воспою Тебе, Господи». Псалом 100, стих 1. Услышав, что происходит, сошлось много братьев и верующих женщин. Те, на чьей это была обязанность, стали по обычаю обрежать тело. Я же в стороне, где мог это сделать пристойно, рассуждал с людьми, решившими меня не покидать, о том, что приличествовало этому часу, и лекарством истины пытался смягчить мои муки, тебе ведомые, неизвестные им, внимательным слушателям моим, думавшим, что я не чувствую никакой боли. Я же в уши твои, никто из них меня не слышал, кричал на себя за свою слабость, ставил плотину потоку моей скорби, и она будто подчинилась мне, а затем несла меня со своей всей силой, хотя я и не позволял слезам прорваться, а выражению лица измениться. Но я знал, что я подавляю в сердце своем, а так как меня сильно угнетало, что меня так потрясает смерть, которая по должному порядку и по участи человеческой приходит неизбежно, то еще другой болью болел я в боли моей, томясь двойной печалью. Тело было вынесено. Мы пошли и вернулись без слез. при молитвах, которые излили мы тебе, когда предложена была за нее искупительная жертва, и по обычаю тех мест тело до положения в гроб лежало около него, даже при этих молитвах я не заплакал. Весь день в тайне тяжко скорбел я, и в душевном смятении, как мог, просил тебя исцелить боль мою. Ты не делал этого, думаю, чтобы хоть на этом одном примере запечатлеть в памяти моей, как крепки цепи привычки даже для души, уже не питающейся ложью. Пришло мне в голову пойти помыться. Я слышал, что баням, по-гречески они называются «прогоняющие скорбь», дано такое название, потому что они изгоняют из души тоску. Блаженный Августин пытается открыть смысл слова через его этимологию. Стоики очень любили этот прием, но этимологии их были обычно фантастическими. Такова и приведенная здесь. «Исповедую и это тебе, отец Сирых. Я вымылся и остался в том же состоянии, как и до мытья. Из сердца моего не выпарилась горечь скорби. Затем я заснул, проснулся. Нашел, что боль моя значительно смягчилась. Я был в одиночестве на ложе своем и вспомнил правдивые слова твоего Амвросия, ибо ты, всего Создатель Господи, ты, небесами правящий, одевший день сиянием, ночи покой дарующий, пусть тело отдохнувшее вновь за работу примется, вздохнет душа усталая, утихнет скорбь жестокая». А затем прежнее чувство. «Вспомнил я слугу твою, ее благочестие, ее святую ласковость и снисходительность, который вдруг лишился, и захотелось мне плакать пред лицом твоим о ней и для нее, о себе и для себя. Я дал волю слезам, которые сдерживал. Пусть льются сколько угодно». Словно на мягком ложе успокоилось в них сердце мое, ибо уши твои слушали плач мой. Его не слышал человек, который мог бы пренебрежительно истолковать его. И теперь, Господи, тебе пишу я эту исповедь. Пусть читает, кто хочет, и истолковывает, как хочет. И если найдет, что я согрешил, плача краткий час над своей матерью, над матерью, временно умершей в очах моих, и долгие годы плакавшей надо мной, чтобы мне жить в очах твоих, пусть он смеется надо мной, но если есть в нем великая любовь, пусть заплачет о грехах моих перед тобой, отцом всех братьев во Христе твоем». Глава 13. Когда сердце мое излечилось от этой раны, по поводу ее можно изобличать плотские слабости, я стал лить пред тобой, Боже наш, за эту рабу твою совсем другие слезы. Те, которые текут, когда душа потрясена созерцанием мытарств, ожидающих всякую душу, умирающую водами. И хотя, ожив во Христе, она еще, не разрешившись от тела, жила так, что прославлялось имя Твое в ее вере и нравах, я все же не осмеливаюсь сказать, что с того времени, как ты возродил ее крещением, не вышло из ее уст ни единого слова, противного заповедям твоим. А сказано ведь самой истиной, сыном твоим, если кто скажет брату своему «глупец», то подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. И горе человеческой жизни даже похвально, если, отринув милосердие, ты разберешь ее в мельчайших частях. Только потому, что ты не расследуешь жестоко наших преступлений, мы доверчиво надеемся на какое-нибудь местечко у тебя. что перечислять тебе, перечисляющий действительные заслуги свои, как не дары твои? О, если бы люди поняли, что они только люди, и тот, кто хвалится, да хвалится о Господе. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. Итак, хвала моя и жизнь моя, Боже сердце моего, забыв на короткое время о добрых делах ее, за которые в радости воздаю тебе благодарность, теперь умоляю тебя за грехи матери моей. Услышь меня во имя излечившего раны наши, висевшего на древе и сидящего одесную тебя, дабы ходатайствовать за нас. Послание к Римлянам, глава 8, стих 34. Я знаю, что она была милосердна и от сердца прощала долги должникам своим. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. Прости и ты ей грехи ее, если в чем-то погрешила она за столько лет после крещения. Прости ей, Господи, молю тебя, прости ей, не входи с нею в суд. Милость возносится над судом. Псалом 142, стих 2. Иаков, глава 2, стих 13. Слова твои истинны, и ты обещал милость милостивым, а быть такими — это твой дар. И ты, кого помиловать, помилуешь, и кого пожалеть, пожалеешь. Исход, глава 33, стих 19. Я думаю, ты уже сделал то, о чем я прошу тебя, но одобри, Господи, добровольную жертву уст моих. Псалом 118, стих 108. Перед самым днем разрешения своего она ведь думала не о пышных похоронах, не домогалась, чтобы ее положили в благовоние или воздвигли особый памятник, не заботилась о погребении на родине. Таких поручений она нам не оставила, а хотела только поминания у алтаря твоего, которому служила, не пропуская ни одного дня, ибо знала, что там подается святая жертва, которой уничтожено рукописание, бывшее против нас. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 14. И одержана победа над врагом. Он считает проступки наши, ищет, в чем бы обвинить, и ничего не находит в том, в ком мы победили. Кто вернет ему кровь невинную? Кто заплатит цену, которой он нас купил, чтобы отобрать от врага? К этому искупительному таинству прикрепилась верой душа слуги твоей. Да не отторгнет ее никто из-под твоего покрова. Да не проберутся силой или хитростью лев или змей. Она не скажет, что ничего им не должна, боясь, как бы не уличил и не схватил ее лукавый обвинитель, но ответит, что отпущены ей грехи тем, кому никто не отдаст за то, что он отдал нам, не будучи нам должен. Да пребудет она в мире со своим мужем, до которого и после которого ни за кем не была замужем, которому служила, принося плод в терпении. Евангелие от Луки, глава 8, стих 15. Чтобы приобрести его тебе. И внуши, Господи Боже наш, внуши рабам твоим, братьям моим, сынам твоим, господам моим, которым служу словом, сердцем и письмом, чтобы всякий раз, читая это, поминали они у алтаря твоего Монику, слугу твою, вместе с Патрицием, некогда супругом ее, через плоть которых ввел ты меня в эту жизнь, а как, я не знаю. Пусть с любовью помянут они их, родителей моих, на этом приходящем свете, и моих братьев в тебе, отец пребывающих в православной церкви, моих сограждан в вечном Иерусалиме, о котором вздыхает в странствии своем с начала его и до окончания народ твой. И моих братьев тебе, Моника и Патриций, родители блаженного Августина, в этой земной жизни, в будущей жизни его брат и сестра. И пусть молитвами многих полнее будет исполнена последняя ее просьба ко мне через мою исповедь, а не только через одни мои молитвы. Книга 10, глава 1. Да узнаю тебя, ты меня знаешь, да узнаю тебя так, как ты знаешь меня. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Сила души моей, вниди в нее, согласуй с собой, да пребудет она твоим достоянием без пятна и морщины. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 27. В этом надежда моя, потому об этом и говорю. Несовершенно веруют те, кто не желает говорить о том, во что они веруют. Вера ведь требует поверить и тому, что сказано, исповедую его перед ангелами Божиими. Блаженный Августин на Псалмы. И этой надеждой радуюсь. Послание к Римлянам, глава 12, стих 12. Если радуюсь здравой радостью. Остальные блага жизни стоят тем меньше слез, чем больше о них плачут, и стоят тем больше слез, чем меньше о них плачут. Ты же возлюбил правду. Псалом 50, стих 8. И тот, кто творит правду, приходит к свету. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 21. Я хочу творить правду в сердце моем, пред лицом твоим в исповеди и в писании моем пред лицом многих свидетелей. Глава 2. Что могло бы укрыться во мне от тебя, Господи, если бы я и не захотел исповедаться тебе, очам которого обнажена бездна человеческой совести? Послание к Евреям, глава 4, стих 13. Книга премудростей Иисуса сына Сирахова, глава 42, стихи 18-20. Разве сердце человеческое не бездна на псалмы? Ты скрылся бы от меня, не я от тебя. А теперь, когда стенания мои свидетельствуют, что стал я сам себе неугоден, ты свет и услада моя. Ты позволяешь любить тебя и тосковать о тебе. Да покраснею от стыда и отброшу себя, да изберу тебя, и только по твоей благости стану угоден тебе и себе. Каков бы я ни был, я весь перед тобою, Господи. И я сказал, какого плода ожидаю я от своей исповеди тебе, принесенной не голосом плоти и ее словами, а словами души и воплем размышлений, которые слышало ухо твое. Когда я плох, то вот вся моя исповедь тебе. Я сам себе не угоден. Когда я хорош, то вот вся моя исповедь тебе. Я не себе приписываю это, ибо ты, Господи, благословляешь праведного, но еще раньше его грешника ты делаешь праведным. Псалом 5, стих 13, послание к Римлянам, глава 4, стих 5. Исповедь моя свершается пред лицом твоим, Боже мой, молчаливо и немолчно. Молчит язык мой и вопиет сердце. Нет ни одного верного слова, которое я бы сказал людям, и которого ты не услышал бы раньше от меня, и ничего верного не слышишь ты от меня, чего раньше ты не сказал бы мне. Глава 3. Что же мне до людей? И зачем слышать им исповедь мою, будто они сами излечат недуги мои?» Псалом 102, стих 3. «Он исцеляет все недуги твои». Это порода ретива разузнавать про чужую жизнь и лениво исправлять свою. Зачем ищут услышать от меня, каков я, те, кто не желают услышать от тебя, каковы они? И откуда те, кто слышат от меня самого, обо мне самом, узнают, правду ли я говорю, когда ни один человек не знает, что делается в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. «Если же они услышат о самих себе от тебя, они не смогут сказать: Господь лжет».